Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Турецкий фрукт к новогоднему столу. За первые 9 месяцев этого года общий импорт в Россию из Турции сократился почти на 40%. Однако по отдельным товарам, особенно продовольственным, доля этих поставок по-прежнему велика. В частности, Турция является главным поставщиком в Россию свежих помидоров, более 40% от всего импорта. На ее долю приходится и по 20% импорта в Россию цитрусовых, а также косточковых фруктов. И грядущие теперь проблемы их поставок в Россию ускорят предновогодний рост цен на турецкие овощи и фрукты примерно в 1,5 раза, прогнозируют эксперты. Инфляция третьей волны девальвации рубля. Цены на нефть, резко выросшие в минувший вторник на новостях о сбитом Турцией российском бомбардировщике, к концу недели вновь упали к прежним уровням. Очередной их спад, начавшийся в середине октября, может продолжиться. Падение цен на нефть в июле-августе сразу на 25% привело к ослаблению рубля к доллару на 23%. Однако та, вторая волна его девальвации, не сильно отразилась на инфляции в стране, так как курс рубля всего лишь вернулся к минимумам начала года, которые еще тогда были заложены в цены. Теперь же, случись новый спад на рынке нефти, инфляционный эффект третьей волны девальвации может быть куда более заметным. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Турецкий фрукт к новогоднему столу. На этот раз обошлось пока без эмбарго в отношении продовольственного импорта в Россию из Турции. Однако усиленный контроль и тотальные проверки, то есть те меры, которые были объявлены на этой неделе в России для продовольственного импорта из Турции, явно его, как минимум и, мягко говоря, затруднят. За первые 9 месяцев этого года общий объем импорта в Россию из Турции сократился на 39%, согласно данным Федеральной таможенной службы. Однако по отдельным группам продовольственных товаров, доля этих поставок в общем российском импорте продовольствия по-прежнему велика, и грядущие теперь их проблемы лишь ускорят традиционный предновогодний рост цен на овощи и фрукты, прогнозируют эксперты. Наш собеседник в Москве, директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
Если говорить про ассортимент товаров, которые мы импортируем из Турции, то, конечно же, лидером являются томаты, и вообще Турция является поставщиком номер один томатов на российский рынок, и доля турецких томатов на рынке в зимний период порядка 40%. Далее по объемам очень ощутимы поставки цитрусовых. То есть доля Турции в импорте цитрусовых составляет 21%. И третьим товаром, ощутимым с большой долей в общем объеме импорта и со значительным объемом натурального выражения, являются косточковые фрукты, то есть это персики, нектарины, абрикосы, слива. Доля Турции составляет 19,5%.
Если общий импорт в Россию из Турции всех групп товаров в этом году сократился почти на 40%, то как изменились объемы импорта продовольствия? По идее, они должны были заметно вырасти в связи с продовольственным эмбарго, введенным Россией в отношении западных стран.
Объемы импорта из Турции после введения эмбарго несколько сократились, в среднем на 15%. Прежде всего, это касается томатов, огурцов. Почему? В 2014-2015 годах мы отмечаем рост инвестиций в производство тепличных овощей и фруктов. Это, конечно же, томаты и огурцы. И объем прироста составляет порядка 350 тысяч тонн. Суммарно тепличных овощей – это как раз те объемы, на которые мы сокращаем объемы импорта, в том числе из Турции. То есть мы на самом деле видим четко выраженную тенденцию импортозамещения по тепличным овощам на российском рынке, что касается, в принципе, и сокращения объемов поставок из Турции.
Для сравнения, в прошлом году доля импорта в общем потреблении в России овощей, выращиваемых в теплицах, составляла 45% по оценкам Института аграрного маркетинга и превышала 1 миллион тонн. Но это овощи, тогда как ни цитрусовые, ни косточковые фрукты в теплицах не выращивают, а ареалы их внутреннего производства минимальны.
Здесь ситуация складывается таким образом. По цитрусовым Турция лидирует по объему поставок. рынок. Но вслед за Турцией в рейтинге поставщиков представлены Египет, Южная Африка, Марокко, Китай, Аргентина. То есть это как раз те страны, в отношении которых не действует эмбарго. И, соответственно, эти страны могут увеличить объемы поставок в Россию. Но, конечно же, стоимость доставки, логистика несколько дороже, чем из Турции, которая все-таки расположена ближе к России. То есть вот именно увеличение затрат на логистику может стать причиной роста цен на цитрусовые и косточковые фрукты.
Именно о ценах на фрукты и овощи в этот период. Прогнозируете ли вы ускорение их роста теперь, когда весь импорт из Турции подпадает, как было заявлено, под усиленный контроль и тотальные проверки со стороны органов сельхознадзора?
Мы сейчас находимся как раз в период роста спроса населения на вообще продукты питания, в том числе на плодовочную продукцию, то есть мы вступаем в период новогодних праздников. И в этот период у нас отмечается сезонное увеличение цен, связанное с ростом спроса населения на, в общем-то, все виды продовольствия. В прошлом году мы видели рост цен на плодовочную продукцию в пределах 50-70%, где-то вот с октября по декабрь. Но здесь было два фактора – это введение эмбарго и девальвация рубля. В этом году мы прогнозировали меньшие темпы роста, порядка 30-40%. Я уверена, что за месяц полностью изменить географию поставок, то есть заключить новые контракты, будет очень сложно. То есть введение проверок и сокращение объема ввоза может привести к временному росту цен. За период с конца октября до начала января, прогнозируемых нами ранее 30-40%, до 50-60% на те овощи и фрукты, которые мы импортируем из Турции. Это прежде всего томаты, цитрусовые косточки.
Директор Института аграрного маркетинга в Москве Елена Тюрина. И еще об одной категории продовольствия, которое Россия частично импортирует из Турции – мясо птицы. Собственно, с него и начались на этой неделе заявления российских органов сельхознадзора. Уже на утро, после того, как Турция сбила российский бомбардировщик, Россельхознадзор заявил, что с 1 декабря вводят временные ограничения на поставки курятины с одного из турецких предприятий. Проходит всего 3 часа, и появляется новое сообщение. Выявлены нарушения ветеринарных требований при ввозе из Турции через порт Балтийск 160 тонн куриного мяса. Но сколь же велика доля именно Турции в общем объеме импорта в Россию курятины? Напомним, именно в этом сегменте мясного рынка России рост внутреннего производства в последние годы был особенно стремительным, что объясняется в первую очередь коротким периодом окупаемости инвестиций. Здесь он может составлять от 6 месяцев до 1,5-2 лет, тогда как при производстве свинины от 3 до 5 лет, а говядины от 7 до 10 лет и даже более. Собственно, еще до введения в прошлом году России продовольственного эмбарго доля импорта в общем объеме внутреннего потребления мяса птицы едва превышала 10%. Из Москвы аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Ходько.
Турция до 2014 года фактически не поставляла никаких объемов мясной продукции на российский рынок. Но после введения эмбарго, то есть с августа 2014 года, турки стали для нас экспортером по мясу птицы. За 10 месяцев 2015 года в Россию было поставлено всего 200 тысяч тонн мяса птицы, из которых около половины обеспечили поставщики из Белоруссии, порядка 40% пришлось на бразильских поставщиков. А турки, хотя они занимают 3-е место в общем рейтинге экспортеров мяса птицы для нас, но их доля не более 10%. Ну а если мы это будем мерить в общих масштабах птицеводческого рынка России, то это совсем минимальные цифры, поскольку весь импорт у нас уже менее 7%. 6-7% в этом году получится.
А в каких-то других сегментах рынка мяса в России турецкие компании присутствуют?
Да, на самом деле есть еще один небольшой рыночек, где Турция имеет место. Это рынок инкубационного яйца. Под инкубационным яйцом понимается яйцо, которое российские компании закупают для дальнейшего инкубирования, для получения молодняка птицы, которое будет отправлено на откорм, на выращивание для получения бройлера. То есть в этом отличие от столового яйца. А в данном сегменте Россия несколько больше зависит от импортных поставок, нежели по мясу птицы. В этом году доля импортного инкубационного яйца будет порядка 25-30%, что достаточно значимо. И в общем объеме импорта инкубационного яйца турки занимают порядка 2-3%. Я думаю, что эти объемы вполне можно будет заместить из стран Европейского Союза.
Разве эти поставки не подпали под действие общего российского эмбарго в отношении стран Евросоюза?
Да, рынок инкубационного яйца, он не попал под влияние эмбарго. Но я думаю, что это прежде всего было сделано из тех соображений, что все-таки зависимость достаточно велика, и мы практически на 95% возим яйцо из стран Евросоюза. То есть три крупнейших поставщика – это Нидерланды, Германия и Чехия. Я думаю, что здесь все здраво оценивают, так сказать, риски, поэтому здесь запретов и не ожидается в этой части. В случае чего, если объемы из Турции попадут под некий запрет, я думаю, что они могут быть спокойно компенсированы из стран Евросоюза.
Аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка в Москве Даниил Ходько. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Инфляция третьей волны девальвации рубля. О ней чуть позже. А пока начнем с того, что мировые цены на нефть, резко выросшие в минувший вторник на новостях о сбитом Турцией российском бомбардировщике, к концу недели вновь упали к прежним уровням. И теперь очередной их спад, начавшийся еще в середине октября, может продолжиться. Особенно в ожидании очередной встречи стран ОПЕК на будущей неделе, от которой не ждут решений о сокращении добычи, а также вероятного повышения процентных ставок в США уже в декабре. Падение цен на нефть в июле-августе сразу на 25% привело к ослаблению рубля к доллару на 23%. Однако та вторая волна его девальвации не сильно отразилась на инфляции в стране, так как курс рубля всего лишь вернулся к минимумам начала года, которые еще тогда были заложены в цены. Теперь же, случись новый спад на рынке нефти, инфляционный эффект третьей волны девальвации может быть куда более заметным. Вспомним, после обвальной девальвации рубля в декабре-январе, это была первая ее волна, в целом курс к доллару упал тогда на 29%, пик годовой инфляции в России был пройден через 3-4 месяца, к концу марта-началу апреля. Со времени второй девальвации, июль-август, теперь прошло примерно столько же времени. Однако темпы годовой инфляции в России, чуть ускорившиеся в июле-августе, затем лишь замедлялись, хотя и очень постепенно. Инфляционный пик от второй волны девальвации рубля уже пройден, уверена главный аналитик Бинбанка Наталья Шилова.
Основная волна, как правило, проходит для продовольствия в течение 1-2 месяцев, ну то есть фактически сразу же после роста курса. И для непродовольственных товаров там лаг чуть побольше, где-то 4-6 месяцев в спокойной обстановке, и чуть быстрее реагирует, когда рынок нервный, когда продавцы нервные, то есть где-то в течение, может быть, 3 месяцев ускорено. Поэтому я считаю, что да, текущие курсы, они уже вошли в те уровни инфляции, которые мы видим, и в ближайшие месяцы инфляция будет чисто технически замедляться.
Речь идет о так называемом эффекте базы, то есть показателях соответствующих месяцев прошлого года, когда годовые темпы роста цен оказались максимальными. Если подобный их взлет не повторится вновь, то годовая инфляция будет быстро замедляться, полагает главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Мы сейчас будем иметь дело с двумя противоположными тенденциями. С одной стороны, эффект от летней девальвации, плюс к этому сезонный рост цен на плодовочную продукцию, урожай пройден. Но с другой стороны, мы будем иметь дело с факторами дефляционного характера. Один простой фактор, он больше статистический, чем экономический, но это фактор базы. В декабре прошлого года, с декабря, вернее, по март-апрель мы получили значительный всплеск инфляции. В случае, если сходный скачок цен не повторится, а вряд ли он повторится в таких же масштабах в ближайшие месяцы, даже при относительно негативном сценарии по ценам на нефть, то мы будем иметь дело с замедлением годового индекса инфляции, причем довольно-таки быстрым и существенным. Особенно это станет видно с января по март следующего года. Я ожидаю, что в январе инфляция в России, которая сейчас держится выше 15% в годовом выражении, упадет ниже 10%. А к марту инфляция годовая может выйти на уровень 7-8%. То есть фактически упасть в два раза с текущих уровней на протяжении ближайших 4-5 месяцев. Это очень сильное движение, связанное прежде всего с фактором базы. И в этих условиях, конечно, эффект летней девальвации рубля, он никак не будет виден. Я думаю, что вряд ли он каким-либо образом сможет серьезно даже затормозить, не говоря уже о том, чтобы развернуть эту динамику.
Пик годовой инфляции действительно пришелся на март, однако помесячные ее темпы достигли своего пика намного раньше, еще в январе, уточняет научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Николай Кондрашов. Весной рубль значительно укрепился, однако цены продолжали оставаться на прежних уровнях, то есть соответствующих пикам первой волны девальвации. Поэтому, когда к концу лета рубль вновь упал до январских минимумов, влияние этой второй волны на внутренние цены и оказалось на порядок меньшим, чем в начале года. Николай Кондрашов.
Вторая волна девальвации была с точки зрения влияния на инфляцию принципиально иной. После того, как произошла первая волна девальвации, потребительские цены не снизились, и, соответственно, когда рубль опять вернулся к тем пиковым значениям, которые были в начале 2015 года, цены, в общем-то, чувствовали себя даже комфортно. И тот инфляционный скачок, который мы наблюдали в последние месяцы, он был на порядок меньше, чем тот, который был в начале года. И это, как раз-таки, связано именно с тем, что цены до этого не реагировали на укрепление рубля между двумя волнами девальвации. И сейчас, по текущим данным, видно, что, в принципе, большая часть эффекта от второй волны девальвации, она уже исчерпана, и в ноябре-декабре темпы роста цен, они замедлятся еще сильнее. Скорее всего, будет 0,6% в ноябре и в декабре, а по итогам года 12,5%. То есть те повышенные темпы инфляции, которые мы наблюдаем в августе, сентябре, октябре, они уже свидетельствуют об адаптации потребительских цен к новому курсу рубля. И, соответственно, можно сказать, что постдевальвационный эффект на инфляцию, он практически исчерпан.
Но все же большинство экспертных прогнозов в отношении и курса рубля, и темпов роста цен в России на ближайшие месяцы содержат одну и ту же, по сути, своей оговорку – если не случится нового падения цен на нефть. Но пока на фоне сохраняющегося весомого превышения ее предложений в мире над реальным спросом больше, скорее, шансов на их новое снижение, чем на возвращение к росту. И в этом случае можно ожидать очередной, уже третьей волны девальвации рубля, в результате которой его курс может упасть и ниже прежних своих минимумов, то есть января и августа. Хотя, безусловно, это будет зависеть от масштабов падения самих нефтяных цен. Главный аналитик Бинбанка Наталья Шилова.
Если мы в ноябре-декабре видели падение нефти там со 100 до 50 долларов, да, то есть фактически в два раза, сейчас, наверное, ждать нефть, что упадет там с 40 до 20 долларов, это уже будет очень-очень маловероятно. То есть если она упадет там с 45 до 40, ну, это, конечно, приведет к дополнительному ослабление рубля, но по масштабу оно будет гораздо менее значимым. То есть мы говорим там о нескольких рублях, может быть, в худшем случае, 10 рублях относительно доллара США. Ну и, соответственно, инфляционный эффект вот этой третьей волны, он будет гораздо менее значим именно по причине того, что масштабы ожидаемого падения, они гораздо менее существенные. И падение с 45 до 40 долларов, это не падение в два раза, а гораздо меньше масштаб воздействия на рынок и на рубль, в частности.
С начала октября цены на нефть упали в целом на 15%, тогда как курс рубля к доллару в итоге остался на прежнем уровне. Еще несколько месяцев назад такое трудно было даже представить. Но дело в том, что прежде всего сократился сам спрос на валюту в России, поясняет Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Он снизился как со стороны корпоративного сектора, который фактически сейчас прошел уже пик платежей по внешним долгам, и ближайшие платежи на следующие там год-два, судя по графику, который публикует ЦБ, вполне управляемые. Нет больших пиков, нет огромных сумм, которые предстоит выплатить. Поэтому спрос на валюту и, соответственно, давление на рубль внутри страны остается ограниченным. Это со стороны корпоративного сектора. Со стороны населения тоже. Большинство, которое хотело обратить свои сбережения в валюту, фактически это уже сделало. С другой стороны, доходы населения падают в реальном выражении. И, соответственно, у людей становится все меньше и меньше денег, которые они могли бы вообще направлять на сбережения, а уж на валютные сбережения тем более. И третий фактор – это то, что Центральный банк России проводит довольно-таки жесткую денежную политику, что делает рубли достаточно дорогими, и, соответственно, спекуляции с рублями, валютные спекуляции тоже более рискованными и дорогими. Вот эти три фактора в сумме, они позволяют говорить о том, что даже в случае негативного сценария рубль, конечно, ослабнет, но не будет такого катастрофического обвала рубля, как это мы видели, скажем, в ноябре-декабре прошлого года. И, соответственно, влияние на цены будет значительно менее сильным. Плюс к этому цены формируются не только за счет курса рубля, но и за счет спроса. А спрос в стране существенно ослаб.
Влияние третьей волны девальвации рубля, если она возникнет, на инфляцию в России окажется скорее подобным действию первой волны, именно первой, а не второй, считает Николай Кондрашов из исследовательского центра развития. Более того, саму вторую волну можно считать не отдельной, а всего лишь продолжением первой, коль скоро окрепший было весной рубль, в результате второй волны, в конце лета, просто вернулся к минимумам первой. И дальнейшее падение цен на нефть, случись оно, окажет на рост цен в стране гораздо более заметное влияние, чем их спад в июле-августе.
В дальнейшем все будет точно так же, как и с первой волной девальвации, абсолютно точно так же. И если, скажем, цены на нефть действительно упадут с 45 до 40 долларов за баррель, и курс доллара подскочит с 66 до где-то 72 рублей за доллар, то в этом случае инфляция в 2016 году будет где-то не 5,6%, как мы сейчас прогнозируем, а где-то ближе к 7-7,5%. Если говорить про более сильное снижение цен, скажем, до 35 долларов за баррель, то в этом случае инфляция в 2016 году может составить уже порядка 9,5%. То есть это уже более сопоставимо с теми темпами инфляции год к году, которые мы видели в 2015 году. То есть зависимость потребительских цен, зависимость инфляции в России от курса рубля, она не изменилась. Можно вообще даже с этой точки зрения не смотреть на период динамики цен после второй девальвации. Он совершенно ни о чем не говорит.
Еще на прошлой неделе Центральный банк России объявил о планах увеличить эмиссию наличных денег в стране до конца года примерно на 1 триллион рублей. Сразу возникает вопрос, а как это отразится на ценах? За первые 10 месяцев 2015 года объем наличных денег в экономике России сократился на 12,5% или на 1 триллион 100 миллиардов рублей, отмечал директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов. В результате, по его словам, запланированный Банком России прирост наличных на 1 триллион рублей даже не восстановит их объем, достигнутый еще в начале 2015 года, а отрицательная динамика наличных денег по итогам года не наблюдалась даже в кризисном 2008 году, пояснял эксперт в недавней публикации, представленной на сайте этого института. Вновь обращаемся к гостям нашей программы. Сколь заметным, на ваш взгляд, может оказаться в нынешних условиях инфляционное влияние дополнительной эмиссии? Главный аналитик Бинбанка Наталья Шилова.
Я думаю, что никакого инфляционного влияния данной операции не будет, потому что это действительно те деньги, которые возвращают в экономику сезонно, если посмотреть вообще на движение наличных и безналичной денежной массы, там есть достаточно существенный фактор сезонности. То есть под Новый год люди любят забирать деньги со счетов, делать какие-то покупки, подарки, уезжать куда-либо. Для этого им нужно получить на руки рубли, чтобы либо купить валюту для поездки, либо чтобы там купить подарки. Многие люди покупают за наличные. Соответственно, просто идет такая некая техническая операция. Действительно, ЦБ просто технически возвращает этот триллион. Это больше такие технические моменты на инфляцию. Думаю, что конкретно эта эмиссия никак не скажется. Можно там рассуждать, допустим, о инфляционном влиянии расходов бюджета, то есть некая бюджетная подпитка экономики деньгами. А вот чисто техническая эмиссия денег ЦБ – это все-таки просто некая денежная механика, и на потребительский рынок, на потребительские цены, наверное, никакого существенного влияния не окажет.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Ну, конечно, триллион рублей, если он появится на рынке, он окажет влияние и на валютный рынок, и на инфляцию. Здесь, в общем, вопроса нет. Другое дело, как я понял это заявление, оно, наверное, все-таки было несколько другом. В основном оно основывается не на планах Центрального банка увеличить денежное предложение, а скорее на сезонном росте денежного предложения со стороны бюджета, со стороны правительства. Приближается конец календарного года, приближается конец бюджетного года. Обычно в этот период, по крайней мере в бюджетной сфере, в государственном секторе выплачиваются годовые премии, так называемые 13-е зарплаты. Плюс желание получателей бюджетных средств выбрать средства, отведенные им на текущий год, и попытаться их истратить, потому что если они просто выберут и переведут их на свои счета, но не истратят, то эти средства с 1 января они обязаны будут обратно возвратить в бюджет. Поэтому, как правило, у нас здесь есть сезонный фактор, фактор декабря, когда резко возрастают бюджетные расходы, и все это приводит к давлению на денежный рынок, на валютный рынок и в итоге провоцирует определенный всплеск инфляции. Та ситуация, которую мы видим из года в год в декабре, здесь ничего нового нет.
Но нынешний год все же из общего ряда выбивается, отмечает Владимир Тихомиров. И вот чем.
На протяжении последних 10 месяцев мы довольно-таки четко видели изменившуюся политику со стороны правительства, которое вынуждено рассчитывать намного меньшие поступления в доходах и, соответственно, пытается сбалансировать бюджет без необходимости огромных трат из своих резервов за счет сокращения расходов. И фактически бюджет исполняется по расходной части с большим невыполнением плана. Я думаю, что такая же политика будет продолжена в декабре, поскольку правительство попытается свести бюджет этого года с минимальным возможным дефицитом для того, чтобы сохранить большую часть средств в резервном фонде. И тогда, мне кажется, что выход дополнительных денег на рынок, в экономику, он будет меньше, чем мы видели в предыдущие годы. Поэтому я не исключаю, что триллиона мы можем не увидеть, а мы можем в реальности увидеть намного меньшую сумму. Но все равно это может иметь инфляционный эффект, который Центральный банк со своей стороны попытается сгладить через продолжение и, возможно, даже ужесточение денежной политики.
Но вряд ли можно представить ужесточение этой политики через, например, новое повышение процентных ставок. Скорее можно говорить о планах их, наоборот, снижения. Другое дело, какими темпами.
Это не идет разговор о повышении ставок кредитования, но идет разговор, скажем, о сокращении объемов ликвидности, которые предоставляет Центральный банк банкам и экономике в целом. Поэтому я не думаю, что мы увидим значительный всплеск инфляции в декабре. Вот если упадут цены на нефть значительно, то, конечно, определенный рост инфляции можем увидеть. И, конечно, дальнейшее ослабление рубля. Но если цены на нефть останутся стабильными, мне кажется, что декабрь сюрпризов по инфляции ни со стороны бюджета, ни со стороны денежного предложения скорее не принесет.
Итак, инфляция третьей волны девальвации рубля. Какой она кажется? Пока же мировые цены на нефть, резко выросшие в минувший вторник на новостях о сбитом Турцией российском бомбардировщике, к концу недели вновь упали к прежним уровням. Очередной их спад, начавшийся еще в середине октября, может продолжиться. Особенно в ожидании очередной встречи стран ОПЕК на будущей неделе, от которой не ждут решений о сокращении добычи, а также вероятного повышения процентных ставок в Соединенных Штатах уже в декабре. Падение цен на нефть в июле-августе сразу на 25% привело к ослаблению рубля к доллару на 23%. Однако та, вторая волна его девальвации, не сильно отразилась на инфляции в стране, так как курс рубля всего лишь вернулся к минимумам начала года, которые еще тогда были заложены в цены. Теперь же, случись новый спад на рынке нефти, инфляционный эффект третьей волны девальвации может быть куда более заметным. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.